Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Галиперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Мы сегодня расскажем о довольно мощных дипломатических усилиях международных по поддержке Украины, о результатах встречи министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте, о некоторых санкциях новых против России со стороны Запада, о возможности объявления ЧВК «Вагнера» террористами, ну и многом другом. Но начнем, как всегда, мы с обстрелов и обстановки в самой Украине. Расскажи, Ксюша, что у тебя есть из последних новостей?
Сегодня утром был обстрелян центр Херсона, повреждено несколько жилых домов и медицинские учреждения, также снаряды попали в газопровод. 70-летняя жительница Херсона из-за обстрела погибла в собственной квартире. И также россияне обстреляли Херсонский художественный музей имени Алексея Шевкуненко. Об этом сообщил министр культуры и информации Украины Александр Ткаченко. В результате обстрела в музее оказались выбиты окна и частично разрушены стены. Обстрелы музеев происходят в украинских городах с самого начала войны регулярно, и мы знаем, что объекты культуры страдают очень часто, к сожалению, как и медицинские учреждения, не имеющие, естественно, никакого отношения к военным или инфраструктурным объектам. Также сегодня утром россияне нанесли артиллерийские удары по Никопольскому району Днепропетровской области, выпущено было около 30 снарядов, и обстреляли больницу в Белополье Сумской области. В результате этой атаки погиб подросток. Об этом сообщает заместитель председателя офиса президента Кирилл Тимошенко. Также сегодня стало известно о том, что россияне, по всей видимости, принудительно вывезли 37 местных жителей из населенных пунктов Кинбурнской косы Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он уточнил, что сейчас идет операция по освобождению, но проходит она в режиме информационной тишины, поэтому об этом не сообщается. Ким также сообщил, что российские военные обстреляли бригаду, которая выехала ремонтировать поврежденную в результате российских обстрелов инфраструктуру, чтобы вернуть жителям Николаева питьевую воду. Я напомню, что Николаев – это город, в котором ситуация с питьевой водой остается самой тяжелой.
Тем временем администрация США изучает вопрос о признании ЧВК «Вагнера» так называемой террористической организацией. Пока еще Вашингтон не решается признать российский режим государством-спонсором терроризма. И, в общем, понятно почему. Потому что, в отличие от Европы, такое решение властей США приведет к совершенно конкретным действиям со стороны Вашингтона и, возможно, некоторых из этих действий Вашингтон не хочет допустить, например, опасаясь срыва зерновой сделки, позволяющей Украине вывозить ее зерно и продавать. Но возможность объявления именно ЧВК «Вагнера» террористами рассматривается. Во всяком случае, агентство Bloomberg сообщает об этом, ссылаясь на слова нескольких источников. И это делается в рамках усилий по ограничению участия этой частной военной компании в Украине и ее растущего присутствия в Африке. Мы недавно говорили о том, что действительно в Центральной Африканской Республике ЧВК «Вагнера» фактически контролирует страну. В некоторых других государствах они тоже очень активны. Ну и, естественно, они воюют в Украине. Собственно, в Украине в свое время с 2014 года произошло такое боевое оформление этой самой ЧВК «Вагнера» в свое время. И окончательное решение, по словам источников Блумберга, пока не принято. Белый дом и Госдепартамент это не комментируют. Сама ЧВК «Вагнера» при этом, скорее всего, и сам Пригожин повторно объезжают колонии в Мордовии, в российской, для вербовки заключенных. И в ряды этих вот наемников уже записалось около 60 осужденных из мордовской колонии номер 10. Это издание «Новое время» сообщает со ссылкой на правозащитника Ивана Асташина.
Продолжая тему мобилизации, министр обороны России Сергей Шойгу сегодня заявил о том, что из 300 тысяч россиян, которых мобилизовали на войну против Украины, уже создали 8 тысяч экипажей различных войск. Цитирую Шойгу. «Более 300 тысяч резервистов, призванных по частичной мобилизации, прошли обучение за 2 месяца. Их готовили на более чем 100 полицейских полигонах в России и Беларуси были задействованы 3000 инструкторов. По словам Шойгу, в учебных центрах подготовлены, как я уже сказала, 8000 экипажей танков и бронемашин, расчетов артиллерии, ПВО, беспилотников и радиоэлектронной борьбы. В то же время мы знаем, что регулярно просачиваются сообщения о том, что не готовят людей столько, не готовят по 2 месяца. Ну, может быть, кого-то готовят, но это скорее исключение, чем правило. И очень часто людей бросают, что называется, на передовую вообще без всякой подготовки, там, может быть, после какой-то недельной подготовки. Они очень плохо экипированы, и истории об этом очень много, ими полнится и соцсети, и независимые медиа, ну, естественно, в государственных российских медиа эта информация не появляется. В то же время продолжается вот та гламуризация, романтизация войны, о которой мы с тобой говорили, и призывают всячески чествовать тех, кто отправляется на эту захватническую войну. Вот, например, в музее города Алексеевка, это в Белгородской области, выставили вещи погибшего в Украине сержанта Вадима Рожкова для публики. И что выставили, сообщается, и даже есть это на сайте bel.ru, можно увидеть эти экспонаты, выставили носки, один носок и второй носок, гольф там он называется, и штаны. То есть больше ничего там нет. Получается, что вот человек погиб ради носка в музее.
Да, в общем, вот эта вот давняя-давняя шутка Сергея Довлатова «Широко жил партизан Баснюк», когда в каком-то там музее был выставлен гвоздь, которым партизан Баснюк убил фашиста, она, как и во всем абсурдном движении сейчас России, приобретает реальность. Но надо сказать, что глубинно, скорее всего, весь этот абсурд люди понимают, и против совсем уж крайних вещей, когда их буквально вылавливают на улицах и отправляют на фронт, а именно это происходило в сепаратистских регионах Украины, они против этого, ну, уже на грани восстания, и, судя по всему, именно реакцией на такие настроения было решение Леонида Пасечника, это пророссийский глава так называемой Луганской Народной Республики, который отменил ограничения на выезд из этой самой псевдореспублики, введенные в момент, кавычки, объявления всеобщей мобилизации в этом регионе. И теперь Пасечник говорит, что все те, кто живет в этом регионе, называемом сепаратистами ЛНР, могут спокойно ездить по всей территории Российской Федерации, которую Пасечник называет нашим государством. Надо сказать, что я предполагаю очень большой отток граждан из этих регионов. Может быть, этого руководство как раз и хочет пророссийское, чтобы, как с Херсоном, поменьше просто людей осталось в преддверии того, что Украина может взять эти регионы в конечном счете под свой контроль. Но надо сказать, что вообще настроение в российском обществе, я сразу здесь оговорюсь, конечно же, сепаратистские регионы Украины частью российского общества не являются, но и в российском обществе растут, судя по всему, настроения по неприятию всяческих военных ограничений, в том числе и на самом верху. В телеграм-каналах российских появилось сообщение раньше о том, что в администрации президента России сотрудникам этой администрации, мужчинам, запрещен выезд за рубеж в командировки и в отпуск совсем. Только женщинам разрешают это делать. На это отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сказал, что это совсем не соответствует действительности, но мы знаем, что очень часто у двух людей, у Пескова и у спикера Минобороны Коношенкова, как правило, произносимое ими несет противоположное значение. Если они говорят, что чего-то нету и чего-то не происходит, то стоит с большой вероятностью предполагать, что именно это есть и именно это происходит.
А иногда не несет и никакого значения то, что они произносят.
Да, в общем, это умножение постоянное российскими официальными источниками страшных потерь украинских вооруженных сил и так далее, это очень часто несет совершенно такой белый шум информационный, чтобы просто заболтать происходящее. В общем, насчет того, что власти что-то такое не то говорят или что-то не то делают. Всегда есть подозрения в любой стране, но вот, например, в администрации США говорят на некоторые высказывания в американском политическом истеблишменте, что вот, например, республиканцы никогда не будут допускать так называемые пустые чеки, empty check, для Украины, в смысле давать карт-бланш Украине на любое расходование тех средств, которые выделяются Соединенными Штатами на оборону. Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США, сказал, что никаких пустых чеков, то есть неподконтрольной помощи, Украине не выдается, что администрация обращается к Конгрессу с просьбой рассмотреть вопрос о наращивании помощи Киеву, что президент Байден благодарен законодателям, которые раньше одобряли такую помощь и сейчас рассматривают новое увеличение на двухпартийной основе, и что все это происходит под серьезным парламентским контролем, контролем Конгресса. В это же время один из ключевых представителей американской администрации, госсекретарь США Энтони Блинкен, находится в Бухаресте. Там только что завершилась встреча министров иностранных дел стран НАТО, и Блинкен после нее сделал следующее заявление о том, что встреча произошла в критический момент, и поскольку Украина продолжает наращивать успех на поле боя, Путин сосредоточил свою злость и свои обстрелы на гражданском населении Украины. За последние несколько недель Россия разбомбила более трети энергосистемы Украины, погрузив миллионы людей в холод, мрак, как раз когда установились морозы. Тепло, вода и электричество для детей, стариков и больных – это новые мишени президента Путина, по которым он бьет сильно. Это все слова Энтони Блинкена. Он сказал, что весь цивилизованный мир постарается сделать так, чтобы Путин оказался неуспешен во всем этом. Потому что, по словам Блинкена, Путин считает, что если ему удастся поднять цену для Украины достаточно высоко, то мир откажется от поддержки Украины, оставит ее на произвол судьбы. По словам Блинкена, эта стратегия не работала раньше и не будет работать никогда. Он также сказал, что понятно Западу, что отстаивать интересы Украины означает нести довольно тяжелые лишения, особенно для союзников США в Европе, но цена бездействия, по словам Блинкена, была бы намного выше. Поддаться агрессии России, согласиться с ее наглыми попытками перекроить границы силой, разрушить свод правил, который сделал всех нас более безопасными, все это имело бы последствия не только в Европе, но буквально во всем мире. Таким образом, коллективная решимость НАТО поддерживать Украину есть и будет оставаться непоколебимой. И в течение всего того времени, когда Украина будет закреплять свой успех на поле боя, он также сказал еще о том, что США помогают Украине в смысле преодоления вот этих энергетических разрушений, причиненных Россией. Ну, а европейские союзники тоже не стоят в стороне, и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в рамках трехдневной поездки в Польшу посетит один из объектов миссии Евросоюза по подготовке украинских военных. Там есть база, на которой украинских военных готовят. Мы помним, и мы рассказывали о том, что Европа приняла решение по подготовке достаточно большого числа. Речь идет о многих тысячах украинских военных. Ну и, соответственно, идет речь о их снабжении тоже. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил тоже сегодня, что Украина испытывает потребность в оружии большой дальности. И надо сказать, что только что буквально «Голосу Америки» об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ренкевич. Он сказал, что Украине нужно предоставить дальнобойное вооружение. И, в общем, видно, что есть часть НАТО, как минимум, которая будет настаивать на том, чтобы увеличивать радиус действия тех вооружений, которые будут поставляться Украине. Ну и понятно, по словам Столтенберга, что переход Украины на западное вооружение, на современное оружие НАТО продвинет Украину на пути к членству в этом альянсе. И Столтенберг также сказал, что НАТО согласовало дополнительный пакет помощи Украине, который поможет профинансировать срочную нелетальную помощь, то есть это горючие электрогенераторы, чтобы справиться с последствиями обстрелов для энергетических сетей.
А я продолжу тему высказываний, которые звучат со стороны Европы. Европейская комиссия предлагает план конфискации российских активов, замороженных после вторжения в Украину, а также предлагает создать трибунал по военным преступлениям России. Такие заявления сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она сообщила, что Евросоюз и партнеры могли бы управлять такими фондами и инвестировать их в краткосрочной перспективе, а доходы направлять Украине на компенсацию ущерба, нанесенного в результате российского вторжения. И также Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз предлагает создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования преступлений российской агрессии. Она отметила, что Евросоюз готов начать работу с международным сообществом, чтобы достичь максимально широкой международной поддержки для работы этого специализированного суда. Но еще по поводу помощи со стороны Европы, вот ты уже говорил о генераторах. По итогам телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца, немецкое правительство сообщило о передаче Украине дополнительных 350 генераторов на фоне российских обстрелов энергетической инфраструктуры. И также Зеленский и Шольц обсудили поддержку Украины со стороны Германии в контексте противовоздушной обороны.
В связи с помощью Европы Украине возросла террористическая опасность со стороны, видимо, тех, кто на другой стороне этой войны. В любом случае, сейчас есть признаки того, что украинские дипломатические представительства в Европе подвергаются самым разным опасностям. Например, в посольство Украины в Мадриде пришло взрывное устройство по почте. Сотрудник, отвечающий за безопасность, решил его осмотреть и вынес из здания. И там оно взорвалось практически у него в руках. Адресовано это письмо послу самому. Ну и сотрудник украинского посольства в Мадриде получил контузию и повреждение рук. Надо сказать, что на моей памяти это первая бомба, присланная в украинское посольство в европейской стране, но на самом деле я думаю, что в принципе опасность такого терроризма возрастает.
Да, и уже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей и обратился к своему испанскому коллеге с просьбой принять срочные меры для расследования этого нападения.
Тем временем против России страны Запада вводят дальнейшие санкции. В частности, Великобритания внесла в санкционный список главу Минпромторга и вице-премьера России Дениса Мантурова, председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Панфилову, директора ФСИН Аркадия Гостева и еще ряд руководителей российских областей и республик, некоторых военных комиссаров российских городов и областей. В общем, очевидно, что британцы сделали новый список тех, кто связан с действенной поддержкой войны России против Украины, то есть тех, кто отвечает за промышленность, и тех, кто отвечает за живую силу, которая прибывает на фронт этой войны. В общем, довольно много там самых разных глав регионов, глава Калмыкии, Мурманской области, губернатор Белгородской области и так далее, и военные комиссары всех основных мест, в том числе Москвы, например, комиссар Москвы Максим Локтев, в Ростовской области военный комиссар, Алтайский край и так далее. То есть то, откуда людей посылают воевать в Украину. А поскольку мы знаем, что в Украину посылают людей и из российских тюрем, то в этот же список попал начальник ФСИН России по Ростовской области, например, Дмитрий Безруких, и такой же начальник УФСИН России по Тульской области Иван Прокопенко. Видимо, оттуда и забирали на войну заключенных.
Ну, а тех, кто возвращается с войны, возможно, возможно, будут трудоустраивать в школах. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, раненых военнослужащих после демобилизации будут трудоустраивать в школах региона. Его слова приводит пресс-служба правительства республики. Что касается работы, мы для себя приняли решение. Когда ребята возвращаются, для них в школах будем вводить отдельные дополнительные ставки. Они там будут преподавать начальную военную подготовку, которая сейчас актуальна и в каждой школе вводится, сказал Цыденов во время прямого эфира в соцсети ВКонтакте. Я сразу вспомнила, конечно, «Джентльмена удачи» в детском саду.
Слушай, а я сразу, конечно, вспоминаю свое советское детство с двумя комедийными, комическими персонажами, которые присутствовали в любой школе. Это трудовик и военрук. И это, в общем, как правило, были такие иногда безобидные, иногда довольно злобные, зачастую не слишком трезвые люди, на занятиях которых все, ну, просто вот упражнялись в остроумии как только могли, потому что было понятно, что вся эта глупость со сборкой и разборкой автомата Калашникова, вышагивание на плацу, она, в общем, хуже всего чего угодно. Ну вот российская школа, очевидно, вслед за российской высшей школой возвращается в советские времена. Я почему так сказал? Потому что сейчас же есть буквально распоряжение, чтобы отказываться от магистратур, бакалавриатов и так далее, всей этой западной заразы в советском образовании. Очевидно, что вслед за всем этим и в российские школы, становящиеся постепенно опять советскими, вернутся эти два комедийных персонажа.
Может быть, и заключенных трудоустроят. Я почему сразу вспомнила об известном фильме «Пасть порву».
Да, не без этого. Но вот на самом деле есть новости серьезные из Европы. Я продолжу эти самые новости санкционные. Дело в том, что очень долго все вот эти возможности как бы западнизации России, они были оплачены европейскими и западными деньгами, потому что Запад покупал российские энергоносители в огромном количестве, дружил, особенно, например, Германия дружила с Россией в газовой области, а теперь в прошлом крупнейший покупатель российского газа, германская Юнипер, инициировала арбитражное разбирательство против «Газпромэкспорт» в Международном арбитражном трибунале в Стокгольме. Это очень серьезные новости, касающиеся компании, которая является одной из самых серьезных в пополнении российского бюджета. Ну и вот это показывает ту динамику, которая произошла в отношениях России со всем миром, что те, кто покупал российский газ в самых больших количествах, сейчас подают на ее компании в суд. Скорее всего, также Юнипер максимально будет дистанцироваться от российского ПАО «Юнипро», который, собственно, был российской дочкой Юнипера. Сейчас германская компания, как она сообщает, максимально настроена на дальнейшее разделение со своей бывшей российской дочкой.
Ну, теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». В ней сегодня есть несколько сообщений, как всегда. У исполнительницы из Томска Анны Чагиной, которая выступала против войны в Украине, силовики провели обыск в рамках уголовного дела. Об этом сообщает УВД-Инфо со ссылкой на ее друга Игоря Новикова. Чагину задержали и оставляют в изоляторе временного содержания на 48 часов до избрания меры пресечения. По данным адвоката, которая ранее работала с Анной Чагиной, против девушки возбудили дело по статье о дискредитации армии. Она неоднократно публиковала антивоенные посты ВКонтакте, и 2 месяца назад ее страницу заблокировали по требованию Генпрокуратуры. Кроме того, Анну Чагину уже штрафовали по административной статье о дискредитации армии. Тем временем выступать против войны становится все сложнее. Совет Федерации сегодня одобрил закон о запрете митингов у зданий органов публичной власти, церквей, вокзалов и школ, сообщает государственное агентство РИА Новости. Кроме того, запрет распространяется на территории вблизи всех перечисленных объектов, а также объектов жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающих функционирование электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей. В общем, практически нигде нельзя митинговать. И также каждый регион может вводить собственные запреты на собрания, митинги и демонстрации, если такая мера обусловлена, как там сказано, историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта Российской Федерации. Ну и вот ты говорил о западных ценностях, с которыми продолжает неравный бой российская власть. Министерство культуры опубликовало список тем фильмов, у которых будет приоритет для получения государственного финансирования в следующем году. Среди тем, помимо истории и культуры России, естественно, оказались фильмы о единении общества вокруг поддержки армии. Еще одна тема – героизм и самоотверженность российских военных в ходе специальной военной операции. Также приветствуются фильмы о современных проявлениях идеологии нацизма и фашизма. Ну, понятно, какие это проявления и кто за них несет ответственность по версии Российской Федерации. То есть именно в определенном ключе это надо будет в фильме показать. И, наконец, еще парочка тем. Это деградация Европы и неоколониальная политика стран англосаксонского мира.
Тем временем, когда в России развлекаются вот этими безумиями и ограничениями и попытками введения фактически тоталитарного контроля, в том числе и над искусством, в Киеве люди пытаются вернуться, наоборот, к искренним человеческим радостям, даже несмотря на все те лишения страшные, которым киевлян в том числе подвергает российская агрессия. В Киеве по случаю новогодних праздников установят главную символическую елку, которую в данном случае назовут «Ялинкой незламности», то есть елкой несокрушимости или елкой несломленности, высотой 12 метров, об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко, она будет вот буквально по всем европейским стандартам. То есть она будет искусственной, ее украсят энергосберегающими гирляндами, они будут светиться от генератора. Ну и, естественно, наряду с человеческой солидарностью украинцы проявляют недюжинную находчивость. От этой елки, фактически от этой елки, можно будет заряжать гаджеты, потому что вблизи этой елки установят так называемый пункт несокрушимости, то есть вот ту самую точку для подзарядки телефонов и всего остального, которые сейчас распространяются в Украине в условиях энергетического кризиса. Мне нравится идея заряжать телефон от елки.
Это прекрасно.
Да, и вообще мне нравится идея выражения солидарности с украинцами в данный момент. И, конечно же, по мере приближения Нового года мы все должны подумать прежде всего о них и помогать людям пережить эту действительно жесточайшую агрессию со стороны России.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.